говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие слушатели радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове. Очень рад с вами опять встретиться. Возможно, кто-то из вас имеет вопросы. Для того, чтобы их задать, я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Сам я подготовил несколько вопросов, которые мне не раз уже задавали. Кое-какие вопросы мне передали специально для того, чтобы я ответил их на них в эфире радио «Радонеж». И сейчас, прежде всего, я должен сказать, что вот недавно прошел праздник, Великий Двунадесятый праздник Преображения Господня. Продолжается пост, который называется у нас «Успенским». Этот пост достаточно строгий, как вы все, наверное, знаете. То есть в этот пост нельзя употреблять любую животную пищу, в том числе и рыбу. Но пост достаточно легкий, как многие из вас чувствуют и знают. Легкий, конечно, не в смысле духовного делания, оно всегда не очень просто. Но легкий в том смысле, что сейчас конец лета, и можно сравнительно недорого купить все то, что потребно для питания в этот пост. Так что я надеюсь, ваш пост в этом году и в это время проходит легко, благодатно, что вы уделяете особое внимание не только пище, которую сейчас, как я сказал, уже легко найти за сравнительно небольшие деньги, но уделяйте внимание большое духовному совершенствованию, которое, как известно, и есть смысл всякого поста. Конечно, вы много уже слышали здесь, на радио «Радонеж», слов о посте. Конечно, вы очень много наверняка уже и читали о посте, и имеете какой-никакой собственный опыт пощения. Этот опыт, конечно, каждому из нас очень дорог и важен, потому что свой опыт важнее, чем опыт кого бы то ни было, и совет со стороны. Те люди не учитывают наши особенности, те обстоятельства, в которых мы живем. И, соответственно, советы этих людей, пусть даже и святых, они оказываются для нас иногда не вполне употребительны. Конечно, мы должны понимать, что устав церковный о постах, он предназначен в первую очередь, конечно, для монашествующих людей и для тех людей, которые живут или жили, точнее, очень далеко от нас, совершенно в других Палестинах, в другом климате. Для нас, конечно, кое-какие советы кажутся немного странными. Но, тем не менее, мы с удовольствием читаем книги о подвигах отцов, которые жили далеко от нас и по времени далеко отстоят от нас, и находим в них, в этих поучениях и в житиях, очень и очень много полезного и нужного. То, что мы, наверное, хотели бы тоже соблюдать. То, что мы хотели бы, точнее, получить от поста. Пост – это подарок нам от самого Господа, подарок нам от Святой Церкви. Святая Церковь недаром этот пост, и вот этот Успенский пост, и все другие посты, и в особенности, конечно, Великий пост, недаром преподносит нам как некий великий дар. И люди, которые по-настоящему и хорошо постились в своей жизни, они с радостью ждут этого поста, в том числе и самого длинного, самого строгого поста, именно Великого поста. И очень часто, я по своему опыту говорю, и по опыту других людей, которых я знаю, очень часто сам пост воспринимается не как время ограничения, как время скорби какой-то, а как некоторый праздник, когда, наконец, мы можем посвятить как можно больше времени угождению Богу. Но тут, конечно, нужно поговорить и нужно знать о смысле поста. Смысл поста каждому из нас, наверное, известен, но все же, наверное, в большей степени он известен, конечно, людям святым, пусть и далеко по времени и месту подвига, отстоящим от нас. Поэтому обратимся, пожалуй, сейчас к книге, которая тоже, возможно, вам известна, по крайней мере, по названию, но продолжает оставаться очень полезной и нужной даже для тех, кто ее уже неоднократно читал. Это древний Патерик, изложенный по главам. Это известие о том, как святые отцы давних времен воспринимали разные события в жизни, которые давали советы и своим ученикам, и, конечно, нам через уже вот эти вот далекие расстояния и долгие столетия, и даже тысячелетия. Глава 4 этой книги называется так: «О воздержании и о том, что должно соблюдать его не только относительно пищи, но и относительно движений души». Казалось бы, мысль очень понятная, ясная, но сколько у нас случаев, когда, соблюдая пост относительно пищи, вот мы как раз не соблюдаем пост относительно движений души. Конечно, под этим выражением святые отцы понимали вещи, которые до нас зачастую не доходят, просто по той причине, что мы ведем жизнь очень рассеянную. А они вели жизнь сосредоточенную, и то, что кажется нам иногда излишним, излишеством каким-то в усердии, для них казалось очень естественным и нормальным. И замечено, что те люди, которые читают о людях такого подвижнического склада, постепенно сами загораются от того огня, который горел внутри них. И, конечно, такое чтение особенно полезно и особенно важно во время каждого всякого поста, в том числе, конечно, и поста, который сейчас проходит, Успенского поста. Его уже не так уж много осталось. Он заканчивается, как вам известно, 28 августа. Это уже буквально несколько дней остается до конца этого поста. Но все-таки есть возможность у нас хотя бы несколько дней особенно посвятить вот этому посту. Мы знаем, что после этого дня начнется самый длинный период без поста в течение всего календарного года. Это с 28 августа по 28 ноября, когда начинается уже рождественский пост. Это, вы можете посчитать, это ровно 3 месяца, когда поста не будет. Поэтому вот эти последние дни поста, этого заключительного поста года церковного, потому что в сентябре начинается ведь Новый год уже церковный, а Успение – это последний 20-й праздник церковного года. И вот мы последний пост этого церковного года сейчас и соблюдаем. Итак, о воздержании. что говорят древние отцы. Какой способ воздержания может быть, помимо воздержания от пищи? Например, это воздержание уст, то есть воздержание от говорения лишних слов. Вот сколько мы говорим, как много мы произносим лишнего, и как часто мы жалеем о том, что сказали что-то не то, что хотелось бы сказать, то, что нужно было бы сказать. Я уже не говорю о ругательствах, конечно, которые стали уже какой-то нормой у нас. Невозможно выйти в город для того, чтобы не услышать из уст самых молодых людей, казалось бы, те, которые должны иметь какую-то стыдливость, даже девушек. Самые страшные, ужасные ругательства, матерные даже ругательства. И, конечно, мне, как человеку уже в возрасте, это крайне удивительно. Такого все-таки не было даже в сравнительно недавние времена. То есть развращение, конечно, достигло уже какого-то, может быть, не предела, предела развращения нет, но какой-то такой высоты, которую до сих пор я, по крайней мере, вокруг себя не видел. И вот хранение уст в этих условиях, конечно, очень и очень важно, но и очень сложно на самом деле. Мы иногда, бывает, что даже в семье не удерживаемся от того, чтобы не сказать какое-нибудь едкое слово человеку, который идет с нами по жизни. Мужу или жене, или детям, или родителям. Очень часто, к сожалению, это бывает. И вот мы читаем в 7 параграфе 4 главы о некоем Аве Агафоне, что он, видимо, борясь с той страстью, о которой я говорил, то есть лишнего говорения, что он в течение 3 лет влагал камень в уста свои, доколе не научился молчанию. Вот это интересный такой момент. Он, на самом деле, встречается и в каких-то сказках нравоучительных, и в историях совсем даже не церковного характера, о том, каким именно образом научиться сдерживать себя в семейных, например, ссорах. Очень частый такой вопрос. Вот, оказывается, проще всего не научиться правильно отвечать или правильно реагировать, а научиться больше всего правильно молчать. И вот те люди, которые действительно влагают, ну, символически, метафорически или на самом деле в уста свои камень, набирают в рот воды, по-русски так это звучит, они оказываются, конечно, в преимущественном положении. И вот этот Ава Агафон, мудрец древний, который дает нам пример, в течение 3 лет это делал. Видимо, быстрее это не получалось. 3 года человек учился не отвечать. Не отвечать, наверное, я так думаю, на оскорбление. Конечно, монашеский подвиг больше и выше нашего подвига. Просто не отвечать на оскорбление. Монахи должны сосредоточиться еще на себе, сосредоточиться на молитве. И для этого молчание, конечно, очень-очень важно. И Ава Агафон, конечно, не жил в семье, конечно, он, наши проблемы от него были далеко, но зато другие проблемы, проблемы того, как научиться и удержать, самое главное, молитву, у него, конечно, как и у любого делателя молитвенного подвига, у него, конечно, были. Поэтому он и вкладывал камень в уста свои, молясь, видимо, в себе, не произнося вслух слова молитвы, но в себе произнося эти молитвы, и получил большую пользу, научился молчанию. Мог ли он после этого разговаривать? Ну, конечно, он мог разговаривать и после того, как прошел этот 3-летний подвиг. И, тем не менее, у него появилось и новое умение. Он научился молчать. И тот, кто научился молчать, он при каждом удобном случае к этому своему умению обращается и видит от него огромную большую пользу. Вот посмотрите, кстати, и на период, за который человек этот, Ава Агафон, научился молчанию. Это 3 года. Сравните это с тем периодом, который провел преподобный Серафим Саровский, известный наш отечественный подвижник, на камне, молясь Богу 1000 дней и ночей. 1000 дней и ночей — это приблизительно как раз 3 года и есть, получается. Год составляет 365 дней. Если умножить эту цифру на 3, то приблизительно получается как раз чуть больше 1000 дней. Вот Авагафон тоже на протяжении этого времени учился молчанию. Нам нужно, конечно, быть усердными в нашем подвиге молитвенном. Мы не можем иногда вынести и вот этот короткий сравнительно пост, 14 дней всего, с 14 по 28 число августа, извиняя себя самыми различными обстоятельствами, самыми различными приходящими случайностями, нуждами какими-то, болезнями, иногда действительно правильными, но иногда и фальшивыми. Но вот подумать о том, что мы должны поститься и устами, и, может быть, на протяжении длительного времени, это, конечно, для нас слишком тяжело. 3 года учиться молчанию, я не знаю, есть ли среди нас, наших радиослушателей, тот человек, который действительно провел 3 года в молчании, но этот человек, видимо, нам ничего и не скажет, потому что он учился этому молчанию, и вопросы задавать, конечно, уже не будет. Обратимся к следующему параграфу этой книги про того же Авы Агафона. Он не только этому учил, но и другим очень важным вещам. Вот однажды он шел с учениками своими, и один из них, нашедший на дороге небольшой зеленый стручок чечевицы, говорил старцу: «Отец, позволишь ли мне взять его?» Старец с удивлением обратился к нему и сказал: «Ты ли положил его здесь?» «Нет», — отвечал брат. «Если не ты положил, как же ты хочешь взять его?» — заметил старец. О чем говорит вот этот случай с Авой Агафоном и учениками его? Он говорит о том, что чужое есть чужое, и до такой степени нужно быть осторожным в обращении с не своими вещами, с чужими, что даже и утерянные какие-то вещи не стоит брать и поднимать и присваивать себе. Кстати говоря, об этом же говорит, может быть, кто-то не знает, но и Уголовный кодекс наш, российский, что если кто-то найдет на дороге кошелек, например, этим пользуются некоторые мошенники и преступники, если кто-то найдет на дороге кошелек, поднимет его и потом не предпримет всяческих усилий для того, чтобы разыскать человека, который потерял этот кошелек, не обратиться, например, в полицию, то вполне возможно, что если это откроется, этот человек понесет ответственность как вор, как человек, который присвоил себе чужое имущество. Поэтому даже если не специально мошенники подкидывают этот кошелек для вас, вы должны иметь в виду, что нельзя этого делать и по светскому закону. А уж по закону духовному, вот смотрите, что говорит Ава Агафон ученикам своим. Не только кошелек какой-то или деньги, или какую-то ценную вещь, допустим, золотое кольцо или какие-то другие ценные вещи, нельзя брать и присваивать себе, если непонятно, откуда они взялись, это, если это не ваше. Не только это нельзя брать, но Ава Агафон говорит о том, что нельзя даже поднимать какую-то незначительную очень вещь. Ну, что такое зеленый стручок чечевицы? Это, видимо, просто упавшая, может быть, с воза какого-то небольшая часть урожая, который кто-то вез. Или просто откуда-то отломленный кусочек такой, стручочек, который по ветру прилетел. То есть это, казалось бы, ничье. Но настолько внимательно старец учил учеников своих относиться к себе, что и вот это даже незначительную эту вещь он почитал греховной, почитал, что если ты не положил, то не надо и брать. Вот это нам стоит усвоить, и в наших городах, и в наших селах чужое есть чужое, свое есть свое. Если положил, возьми. Если не положил, не ты это сделал, то этого уже достаточно для того, чтобы отвернуться и заняться своими вещами. Следующее, то, что я хотел бы вам зачитать, что мне показалось весьма важным для нашего постного подвига, это вопрос об удовольствиях. Удовольствие, как известно, во время поста тоже следует ограничивать. И вот один из старцев говорит: «Потому я отвергаю удовольствие, чтобы пресечь повод плотского духа. Я знаю, что он всегда борется со мной, ища удовольствий, возмущает мой ум и отгоняет разумение». Так что, дорогие радиослушатели, в том случае, если ум ваш возмущен, в том случае, если разумение, ну, то есть вот ум, который позволяет разбираться и в событиях текущих, и в том, что нам нужно для спасения, разумение, разум, если это далеко отстоит от нас, и не возмущение и спокойствие ума, и разумение верное, то оказывается довольно часто, что мы просто не отвергаем удовольствие во время, в особенности во время поста. Пост – это вообще это такая вещь, когда мы можем, ну, так сказать, потренироваться в тех особенных вещах, которые нам понадобятся и вовне поста. Если мы не потренируемся во время поста, то, наверное, не сможем противостоять искушениям и вовне поста. Так что, дорогие братья и сестры, запомните это изречение. Почему старец сказал, что я отвергаю удовольствие? Для того, чтобы плотской дух, который борется с нами, ища удовольствий, он не возмущал наш ум и не отгонял разумение. Хотите быть разумными, хотите держать свой ум без возмущения, значит, нужно, по крайней мере, во время поста, постараться отвергать удовольствие. Следующее интересное изречение, которое касается епископа кипрского Епифания, который послал за Аввой Иларионом и спросил его так: «Приди прежде разлучения нашего с телом». Когда же пришел Авва Иларион, они обрадовались друг другу. За трапезой принесена была птица, и епископ, взяв ее, подавал Авве Илариону. Старец сказал ему: «Прости мне, с того времени, как я принял монашеский образ, я не ел ничего заколаемого». То есть о чем говорится? Говорится о том, что, ну, он отказался от мясного, он отказался от птицы, и с тех пор, как принял монашеский образ, вот все то, что заколается, все то, что готовится в пищу из животного, он не принимал. Но что ответил ему Епифаний, епископ кипрский? Очень интересно, обратите внимание. Епифаний сказал: «С того времени, как я принял монашеский образ, я не допускал, чтобы кто-либо заснул, имея нечто против меня, и сам не засыпал, имея что-либо против другого». И старец что ему сказал? Старец сказал: «Прости мне, твоя добродетель больше моей». Вот, казалось бы, простая такая вещь: надо прощать, надо не осуждать, но оказывается, именно это и составляет суть поста, оказывается, это значительно больше, чем просто то, что мы не едим заколаемого, что мы не едим птицы или мясо или еще чего-то. И нас патерик учит именно этому, учит тому, чтобы, вот представьте себе, не засыпать, чтобы кто-то против нас что-то имел. Заметьте, не наоборот, чтобы мы против кого-то что-то имели, то есть не то, чтобы мы должны сказать: «Ну, я всех прощаю, моя душа спокойна, я спокойно пошел спать». Нет, наоборот, надо спросить себя: а не имеет ли кто-нибудь что-нибудь против меня? То есть не сделал ли я в течение дня что-нибудь такое, что человеку доставляет какую-то досаду? И в том случае, если человек такой, который так тщательно относится к своей душе, если этот человек, если мы будем так поступать каждый раз, то иногда, наверное, окажется, что мы, испытывая свою совесть, не сможем сказать, что мы не погрешили против другого человека, и человек какой-то, наверное, что-то имеет против нас. Если мы не поспим так разок, не ляжем на постель, а потом с утра побежим мириться с человеком, которого обидели, который что-то имеет против нас, то, наверное, уже в следующий раз, когда у нас будет даже повод какой-то поругаться с нашими ближними, тогда мы, наверное, 100 раз подумаем и вспомним о том, что ночью, оказывается, нам придется не спать, если мы обидели кого-то, и кто-то имеет что-то против нас. А ведь бывают такие люди, которые в ответ на «прости» меня скажут: «а я не прощаю». И вот как тогда ложиться на постели? Видимо, этот человек, епископ Епифаний Кипрский, видимо, он до такой уже степени совершенства дошел, что он, прежде чем говорить с кем-то другим, соразмерял свои слова с последствиями, с тем, что он вынужден будет делать вечером. Испытывать свою совесть и думать о том, а не имеет ли кто-нибудь что-нибудь против него. Видимо, он уже до такой степени совершенства дошел, что ничего не делал в течение дня того, что могло бы обидеть брата его, и спал спокойно. А вот о другом Аве, Аве Геладии, говорили, что он 20 лет провел в кельях, это монастырь, и не поднимал глаз своих вверх, чтобы посмотреть даже на кровлю церковную. Это еще один вариант пощения, постничества. Как известно, через глаза происходит множество искушений. Особенно это знают люди, которые сидят часами или даже целыми днями в интернете, где масса разного рода искушений есть. Да и те люди, которые ходят по улицам современных городов, где тоже масса всякого рода искушений. И тот человек, который не бережет свои глаза, чтобы око, по слову евангельскому, наше было чисто, и тогда все и тело будет наше чисто. Вот если люди не берегут свои глаза, то очень полезно им будет следовать примеру этого великого Аввы, Аввы Геладия, который, видите, 20 лет провел в кельях и даже на кровлю церковную не посмотрел, не поднял глаз своих вверх. Почему он так делал? Для того, чтобы, видимо, нам был такой пример, пример человека, который хранит свое око. Он, опустив глаза, видимо, ходил. Это признак, конечно, настоящего монаха, скромного, который не бросает свой взгляд по сторонам, но удерживает его. И это приносит ему, конечно, большую пользу, в особенности, конечно, мы говорим сейчас о посте, в особенности во время поста. Итак, вот еще один рецепт для людей, желающих по-настоящему подвязаться постом сегодняшним. Не смотрите по сторонам особенно, не рассеивайте внимание, не старайтесь узнать все новости прежде других, а глаз свой поберегите хотя бы во время этого поста. Куда можно обратить взор? Ну, конечно, во внутреннюю келью, это понятно, то есть внутрь себя. Но, с другой стороны, ведь существует такое количество книг духовных, одну из которых мы сейчас с вами читаем, на которые у нас не хватает просто времени. И почитать эту книгу, это тоже в том числе означает и уберечь свое зрение от всякого рода соблазнов. Пойдем дальше. Говорили об Аве Зеноне. Странствуя в Палестине и утомившись, он сел есть у огуречного огорода. Ну, грядки с огурцами. Помысл говорил ему: «Возьми один огурец и съешь, что в этом важного?» Но он отвечал своему помыслу: «Разве не знаешь, что воров подвергают наказанию? Испытай сам, на этом самом месте, можешь ли перенести наказание?» Вставши, он 5 дней простоял на жару, и, будучи изнурен жаром, сказал сам в себе: «Не могу снести наказание». Потом говорит своему помыслу: «Если не можешь, то не воруй и не ешь». Вот это не часто до нас доходит. Каждое наше действие имеет последствия. И в особенности дурные действия, они тоже имеют последствия. И последствия, конечно, очень дурные. О каком наказании говорит в данном случае Авва Зенон? Наказание, конечно, которое в вечности и которое постигает каждого человека, который грешит. Вот грех воровства, он важный грех. И люди, которые следят за собой, внимательно следят за собой, они стараются даже в мелочах не брать чужого. Мы вот рассматривали уже случаи, когда один Авва не разрешал своим ученикам поднимать даже стручок какого-то злака, потому что он не положил его. А вот Авва Зенон, он сидит рядом с огородом огуречным, большой, видимо, огород какой-то был, и не может взять одного огурца. Конечно, хозяин не очень был бы рад, если бы любой проходящий хватал огурцы, ел, воровал их. Но такому великому подвижнику, как Авве Зенону, тем более путешествующему по Палестине, в жаркий день, ну, наверное, ему бы уже что-то дали. Но великий Авва, он смотрел на последствия, смотрел на будущее. Какие последствия были у этого преступления, а именно воровства? Последствия самые тяжелые. Почему Авва стоял на жаре? Потому что он вспоминал, видимо, о том, а в чем состоит суть адских мучений, которые предназначены для грешников. Вот очень разного рода такие мучения описываются, в том числе и наказание огнем, жаром каким-то. И вот те 5 дней, которые он простоял на жаре, конечно, меньше, чем то, что испытывают грешники, которые наказаны за свои проступки. Наверное, наказание за съеденный огурец было бы не таким серьезным, но тем не менее человек этот, Авва Зенон, приучал себя к тому, чтобы тщательно относиться к своей совести. Поистине, именно совесть в первую очередь и наказывает любого человека. И жжение этой совести, оно сильнее, чем жжение любого жара. Тем более, если это жжение, я имею в виду совесть, продолжается не просто какой-то значительный промежуток времени, но очень долго, бесконечно времени, в тот период уже больше не будет, когда кончится и земля, и небо, будет новая земля, будет новое небо, на которых будет обитать истина, и грешники смогут только с сожалением вспоминать, что они могли бы не грешить, но грешили, и теперь наказаны упреками собственной совести, которая жжет их подобно огню. Вот про пост и телесный тоже есть. У нас Авва Иоанн Колов известный, он говорит следующее: если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего задерживает воду и съестные припасы. И таким образом неприятель, погибая от голода, покоряется ему. Так бывает и с плотскими страстями. Если человек будет жить в посте и голоде, то враги, будучи обессилены, оставят душу его. Это вот интересный такой момент, но вряд ли он относится по-настоящему к нам, то есть не монашествующим людям. Потому что мы постимся достаточно лениво и формально. Мы постимся, ну вот, не есть скоромную пищу, будем есть огурцы, вегетарианскую пищу, пищу неживотного происхождения, и этого как бы будет достаточно. Но причина нашего поста именно такова. Мы должны осаждать своих противников, которые заперлись внутри города, нашей души. И Авва Иоанколов говорит, что нужно задержать воду и съестные припасы для этих страстей. И тогда уже погибает голода, вот придется покориться тому, кто борется против этих внутренних врагов, а именно нам и нашей душе. И вот этот пост, и даже тут серьезнее выражение, не просто пост какой-то, но и голод, и враги, то есть страсти, будучи обессилены, оставляют душу нашу. Нужно нам избавление от страстей разного рода, не имеется в виду только воззрение, скажем, на лиц другого пола. Нет, страсти бывают очень разные. Это и опьянение, это и гордость. Вообще, любой грех, который привычкой превратился в страсть, он может нас погубить. Какие-нибудь простые вещи, вот то же самое объедение, например, лакомство, винопитие, я уж об этом не говорю, оно может нас погубить в том случае, если мы не обращаем на него внимания и дозволяем глубоко укорениться в сердце нашем. Но вот если в посте будем настоящим, и даже тут вот это слово употребляется, голоде, да, то враги, будучи обессилены, оставят души наши. А вот что говорит Авва Кассиан. Он рассказывает об Авве Иоанне, бывшем игумене иноков, который пришел к Авве Паисию, который 40 лет провел в самой уединенной пустыне. Так как Иоанн имел великую любовь к нему и по сей любви свободу говорить, то спросил его: «Что ты совершил во столько времени?» Вот вспомним, 40 лет провел в самой уединенной пустыне. «Что ты совершил во столько времени и в таком уединении, нисколько не тревожимый никем из людей?» Интересный вопрос. Авва Паисий отвечал: «С тех пор, как я уединился, солнце никогда не видало меня едущим». Удивительное дело. То есть он ел только тогда, когда солнце заходило. Ну, надо сказать, что в южных местах, в южных широтах, там, конечно, не бывает такого, как у нас в северных широтах, когда летом день очень длинный, а ночь очень короткая, и наоборот, зимой ночь очень длинная, там более-менее равномерно распределяется время дня и ночи по временам года. Такого нет, когда одна заря сменит другую, спешит, дав ночи полчаса, по словам нашего поэта. Там этого нет. То есть более-менее равномерно. Но, тем не менее, днем он не употреблял пищи. Авва Паисий. Может быть, это было для него не так сложно, как для нас, потому что в жару вообще особенно не хочется есть. Но бывают и холодные дни в тех местах, где подвязались древние подвижники. И тогда, конечно, все бывало совсем по-другому. И что отвечает ему Авва Иоанн? Он не ел никогда, пока солнце не заходило. А меня, отвечал Авва Иоанн, меня солнце не видало в гневе. Ну, это, конечно, удивительная вещь. Не видало солнце человека в гневе. Кто может про себя такое сказать? Великий, конечно, великий человек, великий подвижник, не видало в гневе его солнце. Он не говорит, что ночью он гневался. Скорее всего, и этого тоже, конечно, не было. Ночью он или молился, наверное, или спал. Ну и вообще гневаться на кого-либо ночью не приходится, просто потому что ночь — это не время для того, чтобы ходить друг к другу в гости или заниматься какими-то делами, которые сопряжены с общением с другим человеком. Нет, конечно, этого не было. Но вот, тем не менее, солнце не видало Аву и Анна во гневе. Давайте и мы тоже не будем гневаться, по крайней мере, при солнце. Ну, у нас есть рукотворное солнце, у нас есть светильники разного рода, и многие люди перешли уже почти на ночной образ жизни. Эти люди, конечно, в том числе и вечером, когда горит электрическая лампочка, гневаются на своих семейных, потому что это, наверное, единственное время, которое мы посвящаем семье. Так что гневаться не надо не только, когда солнце стоит высоко над головой, но, конечно, и тогда, когда мы имеем возможность пообщаться, в особенности с нашими ближними, ближними по крови, людьми, которые составляют нашу семью. Семьей надо заниматься и не гневаться, в особенности на детей, которых по заповеди апостола нужно своим родителям не раздражать. Родители, не раздражайте детей своих, так говорит апостол. Сказывали об Аве Макарии. Когда случалось ему быть с братьями, он полагал себе за правило: если будет вино, выпей для братьев, но за один стакан вина не пей целый день воды. Поэтому, когда братья для успокоения давали ему вина, старец с радостью принимал оное, чтобы мучить себя. Но ученик его, зная дело, говорил братья: ради Господа не давайте ему, иначе он будет мучить себя в келье. Братья, узнав сие, более не предлагали ему. Ну, вот это, конечно, рассказ, который кого-то может привести в недоумение, в смущение. Потому что, ну, как вот монах, тем более постник, вино, тем более тут говорится не о какой-то малой мере, но говорится о стакане вина. То есть, по нашим меркам, это достаточно много. Сколько в стакан входит? 200 граммов. 200 грамм вина – это, на самом деле, довольно большой такой объем. Как это монахи в те времена выпивали такое количество вина? Ну да, это было достаточно нормальным в те времена, потому что вино использовалось для того, чтобы обеззараживать воду. И это в странах эллинского рассеяния было, в общем-то, нормально. Так вот, Ава Макарий за стакан этого вина, который ему кто-то давал, а не он сам выпивал, он целый день потом постился на воду. Вот, может быть, кому-то это и пригодится. Вот у нас какой-то есть вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, это Валентин из Москвы. А, батюшка, я вот, сейчас я телефон выключу. А, значит, тоже вы про, сегодня про старцев разговариваете. Я тоже сегодня читала про старцев, как раз, вот мы, наверное, может быть, тоже слышали преподобный учитель Федор и Василий. Вот сегодня как раз день памяти их, печерских старцев. И вот они оба погибли от бесов, от их козней. Вот то, что они очень на них нападали, что они, ну, в общем, вражду посеяли и погибли оба вот эти преподобный мученик Федор и Василий. И в то же время, вот мне, это вы, наверное, тоже знаете, Киево-Печерские лавры был такой подвижник Исаакий, которым являлся сам в виде беса, сам этот, и они его заставили плясать. И до изнурения, что потом вот у первой монахи Феодосии, когда к нему пришли, они его еле в живых застали и еле спасли. 2 года он вообще был никакой, благодаря Феодосии. Они очень отмаливали и молились за него. И вот это я просто не буду дальше рассказывать, наверное, там будете все знать. Я вот думаю, почему так вот лукавый нападает вот на таких подвижников? Что для них это вот так важно погубить вот именно так сильных молитвенников, батюшка. И вот я вот читаю, и так даже очень страшно.
Спасибо, да, спасибо за рассказ. Да, действительно, мы читаем в некоторых патриарках, в некоторых житиях святых, что святые переносили очень много нападений бесовских, и мы знаем, много по этому поводу и писалось, и изображений тоже достаточно много. Вот, например, часто блаженного Иеронима Стридонского изображают как человека, на которого нападение какой-то особой злой силы. Вот. И преподобный Исаакия, тоже, которого вы упомянули уже, тоже искушали злые силы, причем как бы даже и явно. И многие из людей, я знаю людей, которые удалялись в такие безлюдные места, где встречались с подвижниками, в особенности подвижниками, которые удалялись в свое время, еще в советские времена, на горы Кавказа, в ущелье, которые в Абхазии находились. Там довольно много жило подвижников, которые уходили далеко от людей. В особенности это было важно в советские времена, когда любой подвиг, подвижничество было сопряжено с опаской пострадать от властей. И вот эти подвижники удалялись туда. И те, кто находил их там, об этом много в книгах пишется, довольно часто переживали какие-то мистические такие моменты, когда они находились в безлюдье, в хижине, недалеко от подвижника, или, может быть, вообще в отдельной какой-то хижине, и когда вдруг нападение злой силы проявлялось не просто вот теоретически как-то, да, в чувствованиях, например, но физически, то есть начинало ходуном ходить хижина, грохот какой-то страшный раздавался. Но это не только, конечно, у этих людей нашего времени. Я почему их упоминаю? Потому что они очень близки нам по времени и по месту. А так об этом и в древних патриарках упоминается, и вот таких давних, древних святых, как, скажем, блаженный Иероним Стридонский. То есть очень много таких примеров. И вопрос встает, конечно, правильно, как вы его задали. А почему, собственно говоря, почему дьявол так вооружается на этих людей, на этих подвижников? Ну, конечно, в первую очередь, любой враг, он целится в начальника, он целится в предводителя, того, кто воодушевляет все войско идти вперед. И если вдруг те люди, которые следуют за военачальником, видят, что он пал, конечно, они тоже падают духом, и войско очень легко разбить. Таким образом действует и дьявол. Он старается не просто человека какого-то, которого никто не знает, победить, а человека, который стоит как бы на вершине горы, который виден всем сразу, который является начальником над другими, который является примером для других людей. И вот эти великие подвижники, они являются примером для нас. Их борьба, их сложности, трудности, их подвиг великий. И, конечно, дьявол думает, что если вот такого человека, которого все знают, как подвижника, я смогу побороть, победить, то, конечно, все будут унылы. Почему? Конечно, в том случае, если мы узнаем, что какой-то великий подвижник пал, а он столько всего сделал, столько важного и того, что нам, наверное, может быть, и не по силам, если он пал, то куда уж нам? Мы уже и того не сможем повторить, что он сделал, а если этого еще и недостаточно, оказывается, то какая у нас вообще надежда на спасение, если такие великие подвижники падают? Поэтому, конечно, дьявол в особенности вооружается на этих подвижников. Дьявол вооружается в том числе и на людей, может быть, и не подвижников, но которые очень видны со стороны, например, на священнослужителей. Это тоже известная история, что искушения, которые посылаются некоторым, по крайней мере, священнослужителям, они очень тяжкие, очень тяжелые, они разнообразны очень, и они очень заметны со стороны. И поэтому, конечно, дорогие братья и сестры, в особенности вас призываю молиться за своих духовных отцов, молиться за священнослужителей, которые служат в вашем храме, в вашем приходе. Ни в коем случае не осуждать их, а наоборот, каким-то образом попытаться хотя бы часть их груза взять на свои плечи. Это очень для нас важно, потому что если вы даже и не искуситесь, скажете, ну вот человек такой, пускай он и облечен духовным саном, но он же тоже человек, и я не буду обращать внимание на его грехи, а буду обращать внимание на то, что он говорит. Если вы такой человек, который в состоянии отделить плевелы от чистой пшеницы, то, возможно, другие не таковы. И для них это будет, конечно, большим соблазном. Поэтому тот, кто рассказывает о чужих грехах, в особенности о грехах великих людей, о грехах великих людей, берет на себя большой грех. Грех состоит в том, что мы что мы соблазняем других людей. Вот, и я, извините, закашлялся. Сейчас прекратим наше вещание. Вот, видите, начал говорить о важных вещах, и такое какое-то получилось и нападение. На этом, дорогие братья и сестры, я с вами прощаюсь. Я сейчас попытаюсь еще помолиться о тех людях, которые подали записочки нам. Это в первую очередь о здравии. О здравии мы молимся. Патриарха Кирилла, президента Владимира и рабов Божьих Дмитрия, отроковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, Валентины, Ирины, Алексея и о здравии рабов Божиих. Болящей Людмилы, болящей Аллы, тяжкого болящего архимандрита Серафима, Ирии Валентина, Ольги, Юлии, Георгия, Виктора, Екатерины, Марины, Веры, и рабов Божиих, Натальи, Сергия, Анастасии, Натальи, Веры, Александра, Пелагея, Владимира, Марины, Тамары, Алексея, Ираиды, Лидии, Аркадия, Галины, Ирины, Льва, Сергия, Веры, Евгения. И упокоение, упокой Господи, рабов Божиих, рабу Божия Мария, святейшего патриарха Алексея, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Иоанна, Анны, Дмитрия, Таисии, Петра, Феклы, Феодора, Татьяны, Фатинии, Прохора, Виктора, Людмилы, Стефана и рабов Божиих, Надежды, Иоанны, Ирины, Митрофана, Бориса, Елены, Мартына, Игоря, Антонина, Алексея, Клавдия, Павла, Дмитрия, Ирины, Наталья, Михаила, Петра, Софии. Всех, где ныне нами поминаемых. Упокой, Господи, также и всех воинов на поле брани убиенных, всех невинно пострадавших и убиенных, рабов Божиих, и даруем Царствие Божие, Царство Небесное, утеших в Царствием Своим Небесным. Прошу также помолиться и о мне, грешном протоиерее Михаиле, а также о упокоении моих родителей, протоиерея Дмитрия, Нины, моей сестры, Натальи, царство им небесное всем. Вам дай Господь доброго здравия, До следующих встреч. Помоги вам всем Господь. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить в Сокольниках с 22 по 27 августа. Выставка-ярмарка «Артас» представит крупнейшие монастыри, подворья, храмы Русской Православной Церкви. На ярмарке можно будет приобрести иконы, новинки православных издательств, а также изделия ювелирных и художественных мастерских, которые могут стать хорошим подарком для родных и близких. Всего будет представлено около 180 выставочных стендов. «Артас» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 в парке «Сокольники». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа до 17:00. Вход свободный. От метро ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, выставка-ярмарка «Артас» будет работать в Сокольниках перед павильоном номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа выставка закроется в 17 часов. Вход на выставку-ярмарку свободный. Радио «Радонеж» на выставке-ярмарке будет расположено под номером 1. Спаси Господи!